Друзья, у нас сегодня день благодарения. Евхаристия – слово, которое известно практически всем христианам. Это благодарение. Ранняя церковь именно на хлебопреломление, когда, как мы говорим, вспоминала страдания Иисуса Христа, приходила не каяться, не исповедоваться, а благодарить. Отсюда и слово «Евхаристия» – благодарение. Слово, которое Священное Писание употребляет именно для Вечери Господней. Мое желание сегодня обратиться к тексту Писания. Это Евангелие Луки, 22 глава. И вместе с вами прочитать стихи с 14 по 20. Мы продолжаем с вами рассуждение о Вечере Господней, о страданиях Христа. У нас сегодня вторая проповедь, вторая беседа. До этого первая, которая была месяц назад, мы говорили о омовении ног, вы помните. Мы будем рассматривать несколько очень важных моментов, которые связаны, во-первых, с продолжительной беседой Иисуса Христа в горнице, которая длилась около 6 часов. На одно из событий мы уже обратили внимание. Еще несколько событий будет предложено, если Бог продлит жизнь далее, чтобы можно было для себя представить общую картину того, в чем суть разговора Христа, была суть разговора Христа со своими учениками перед своими страданиями. И затем будем рассматривать непосредственно предательство Иуды в Гефсиманском саду, страдания, распятие и так далее. Для чего? Согласно Священному Писанию, центральным событием в истории человеческой цивилизации является именно смерть Христа. Потому очень важно для нас самих иметь ясное библейское представление о том, в чем суть этих страданий. Очень важные моменты, которые связаны с тем, что было со Христом, важно для самих себя рассмотреть. И сегодня у нас вторая беседа, которая будет посвящена теме установления Нового Завета. Если Бог продлит жизнь, далее мы будем говорить о предательстве Иуды, именно то, что происходило в тайной беседе или в тайной горнице. Затем будем говорить об отречении Петра, еще о ряде вопросов, и уже после этого непосредственно коснемся того, как Иисус был предан в руки грешников и как над Ним совершили суд люди. Итак, мы читаем Евангелие Луки, 22 главу, 14 стиха, и будем говорить об установлении Нового Завета. Мы читаем следующее. «И когда настал час, Он, Христос, возлег, и 12 апостолов с Ним, и сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее, разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царство Божье. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, это тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, эта чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Итак, друзья, установление Нового Завета. Мы рассмотрим несколько очень важных вопросов. Один, самый главный, без которого мы не можем двигаться дальше. Заключу Новый Завет, или эта чаша есть Новый Завет в моей крови. Читатели Библии, безусловно, встречаясь с этими фразами, задают вопрос, а что делать с предыдущим Заветом? А был ли он, а сколько их было, и насколько эти заветы сегодня мы призваны выполнять или быть участниками этого завета. Священное Писание усматривает несколько заветов. Прошу на них обратить внимание. Первый завет, он был заключен со всеми людьми через радугу после вод потопа. Вы это хорошо помните. Вот завет мой, в чем он заключался, обратите внимание, не в спасении людей. Он заключался в том, что я никогда больше людей водами потопа не буду истреблять. Петр об этом говорит, тот мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда. Писание прямо об этом говорит. Бог не будет истреблять весь мир, участками частично, локально, да, но весь мир более не будет истреблен водами потопа. В этом завет. Второй завет, который был заключен с Авраамом, вы хорошо помните, что ты будешь отцом множества народов, у тебя будет много детей, он не был связан со спасением людей. Обратите внимание. И только два завета, касается более серьезно того вопроса, о котором мы говорим. То есть, фактически, Священное Писание представляет четыре завета. Это завет через Ноя в радуге, завет с Авраамом относительно народа израильского, второй завет на горе Синаи, мы о нем сегодня будем немножко говорить, и третий завет в Иисусе Христе. Прошу обратить внимание на одну деталь. Мы очень часто, как христиане, говорим, что водное крещение – это заключение завета с Господом. Братья и сестры, Священное Писание эту мысль не поддерживает. Это наши мысли. Нигде Писание не говорит о том, что водное крещение – это заключение завета с Господом. Это выполнение заповеди Иисуса Христа. Не надо более добавлять к Священному Писанию. Об этом, я думаю, как-то будем говорить, об этих вопросах. Оно так, быть, действительно очень важно для нас быть внимательным к Священному Писанию. И уважать его. Если Писание об этом не говорит, мы не можем добавлять свое. А если добавляем, должны говорить так, это мы добавили, это мое мнение как человек. Это будет честно и правильно. Но говорить, что это заключение завета с Господом, это не согласуется со Священным Писанием. Есть один завет, после которого не было больше ни одного завета, и не будет, я имею убеждение говорить об этом, опираясь на Писание, завет в Иисусе Христе. Мы говорим о двух заветах, которые очень важны для нас. Первый завет – это завет, который заключен с народом израильским на горе Синаи. В честь этого завета и часть книг, часть Библии, которая говорит об этом завете, называется Ветхим Заветом. Обратите внимание. В знак заключения этого завета, в знак заключения Нового Завета во Христе Иисусе. Вторая часть Библии, которая говорит о Христе, о том, в ком этот завет, через кого он заключен, называется Новым Заветом. Название книг – это не суть завета. Название книг Библии говорит о том, что связано с одной частью или с другой. Итак, главный вопрос, какая необходимость была заключать Новый Завет? О каком завете предыдущем идет речь? О Ветхом Завете. О завете, который Бог заключил с евреями на горе Синае. В чем он заключался? Друзья, очень важная деталь. Я понимаю, что некоторые вопросы мы будем сегодня теоретически рассматривать, и это правильно, что все-таки сформировалось у нас библейское понимание относительно завета. Друзья, Ветхий Завет, мы пока на нем сконцентрируем внимание, это не закон Моисеев. Ветхий Завет, это не закон Моисеев. Ветхий Завет заключался в одном предложении, состоящем из двух частей. Одно предложение из двух частей. Я, Бог говорит, буду вашим Богом, это первая часть, а вы будете моим народом. Вот это весь завет. Вот это и весь завет, и не более. А для того, чтобы этот завет был в силе, необходимо участникам договора, как с одной, так и с другой стороны, иметь договорные обязательства. Идем открывать или брать телефон. Агримент подписать надо. Соглашение. Снимаем в рент квартиру. Соглашение. И везде у нас соглашение. Друзья, для нас это не новое. Должно быть это соглашение. Слово «завет» – это договор соглашения, в котором принимает участие, как правило, две стороны. Закон Моисеев является договорными обязательствами для иудеев, для израильтян, для того, чтобы этот завет не потерял силу и не был разрушен. Бог со своей стороны, причем очень важная деталь, на которую мы будем обращать внимание и далее, когда коснемся Нового Завета, заключается вот в чем. Инициатором, то есть от кого инициатива была, как при заключении Ветхого Завета, так и при заключении Нового Завета, инициатором является одна личность. Это Бог. Возникает вопрос, какие договорные обязательства Бог на себя берет? Или какие договорные обязательства Он должен выполнять? Друзья, я думаю, что если говорить о логике вещей, то этот вопрос сегодня абсурден, он нелогичен. Тот, от которого все, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог, тот, кто дает жизнь, тот, кто к людям, которые и не хотели с Богом иметь общение, он протягивает им руку, давайте с вами договоримся, я хочу вам помочь, после этого ему ставить условия, это просто абсурдно. Обратите на это внимание. Бог говорит «я». Обратите внимание, его инициатива «я». То есть за этим словом стоит все. Стоит его величие, стоит его могущество, стоит он сам. Этого достаточно для того, чтобы более не поднимать вопрос о том, какие условия должен выполнять Бог для того, чтобы Ветхий Завет, мы говорим о Ветхом Завете, оставался в силе. Ветхий Завет был заключен. Повторим, закон Моисеев является договорными обязательствами. Он не является заветом. Завет, повторим, в одной фразе заключается. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Это все. Это все. Для того, чтобы этот завет не был расторгнут, людям представляется правила, условия, заповеди от Бога исшедшие, чтобы этот завет не был нарушен. Как они должны вести себя для того, чтобы завет не был разрушен? И когда мы обращаемся к книге пророка Исаии, книге пророка Иеремии, глава 31, отрывок, который говорит нам серьезно очень об этом, это ключевой текст в Ветхом Завете, прямо говорящий о том, почему нужно было заключить Новый Завет. Иеремия 31 глава, с 31 по 36 стихи. «Вот я заключу с домом», так говорит Господь, «вот я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». И далее говорится, «не такой завет, какой заключил с ними на горе Синае, когда взял их за руку, вывел их и так далее». Обратите внимание, употребляется очень интересное выражение, одно слово, «иной», «новый». Оно здесь является ключевым. Оно несколько раз встречается в Новом Завете и несет в себе очень важную смысловую нагрузку. Когда мы говорим о даре языка, употребляется выражение «другой», «иной», но будьте внимательны, «другой» такого же порядка. То есть речь идет чисто о человеческом языке. Это одно слово в языке оригинала, говорящее о другом. Он новый, другой, но он из этого же языкового порядка. Когда Писание говорит о Новом Завете, употребляется другое слово, кайнос, которое переводится как новый по времени, качеству и пространству. Я думаю, это понятно. Новый по времени, качеству и пространству. Это значит, такого завета не было, ни по времени, ни по качеству никогда его не было. Он совершенно новый, он не отреставрированный. И именно слово кайнос трижды употребляется в 21 главе книги Откровения. «И увидел я новое небо, новую землю и новый Иерусалим». Обратите внимание, не отреставрированную землю, как мнение сегодня существует, мы на этой земле будем жить, на новой, нет. Не другая земля новая, а иная совершенно, по времени, качеству и пространству. Именно это выражение приписывается к Новому Завету. Итак, почему Ветхий Завет потерял силу? Не потому, что Бог оказался неверный. Люди оказались неверны, и Иеремия прямо пишет, они нарушили этот завет. Как? Не выполнив договорные обязательства, не выполнив закон. Иеремия, вы хорошо знаете, был одним из пророков, который вместе со своими собратьями пошел в плен. Он сам участник плена. За что иудеи пошли в плен? За нарушение закона Божьего. Поэтому очень ярко здесь было видно, почему была в этом необходимость заключения Нового Завета. Он разрушен. Раз он разрушен, он потерял силу. Друзья, еще одна очень важная доктринальная истина. Повторим, Ветхий Завет заключался в короткой фразе. «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». А закон Моисеев является всего лишь навсего условиями, которые должны были выполнить люди, для того, чтобы завет не потерял силу. Раз завет разрушен, обратите внимание, так говорит Писание, тот завет мой они нарушили. Аминь, по-другому не имею права говорить, он нарушен. Значит, закон Моисеев потерял силу, обратите внимание. Вот почему Павел говорит, конец закона Христос. Вот почему конец закона Христос. Это важная мысль. Итак, евреи, нарушив закон Моисеев, тем самым разорвали соглашение с Богом. Первичен завет, вторичен закон. Через вторичное они разрушили главное, соглашение с Богом. И это соглашение потеряло силу. И Бог прямо говорит, раз вы нарушили, я не буду молчать. Обратите внимание, опять инициатива. Я, говорит Господь, вот я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Опять инициатива от Бога. Опять идет навстречу нам, людям. Опять тянет руку к нам. Когда рассуждаешь об этом, действительно страх, трепет, волнение. Боже, ну как можно с нами дальше так разговаривать? Вот такие мы предатели, вот такие мы бессовестные. Вот так мы легко тебе в грехах предаем. Вот так легко мы друг друга угрызаем, съедаем. А ты говоришь, ребята, давайте договоримся. Люди, давайте договоримся, я хочу помочь вам. Действительно, друзья, трудно это в разум вкладываться, правда? Вот это Господь, это библейский Бог. Не таким, как его представляют люди. Это реальная картина Бога. Он протягивает руку и говорит, я хочу с вами договориться. Я понимаю, что вы плоть, я понимаю, что вы это сделали. Но я хочу вам помочь. И вот в чем суть Нового Завета заключается? Ветхий Завет, как вы хорошо помните, это следующий вопрос, на который мы обратили внимание. Первый, мы говорили о том, почему нужно было заключить Новый Завет, потому что Ветхий был разрушен. Я думаю, мысль понятна, которую мы только что рассмотрели. Теперь, в чем суть Нового Завета, в чем его новизна, уникальность, неповторимость? Здесь же в книге про Иеремии мы читаем такие слова. «Я вложу закон мой куда?» Вот в этом и секрет заключается. Я вложу закон, завет мой, внутрь их, во внутренность их. Вот в этом и заключается отличительная черта Нового Завета. Если для иудея правоверного было и сегодня остается правилом, поскольку они живут под Ветхим Заветом, в домах своих они обязательно должны помещать тексты из Священного Писания. Может, вы обращали внимание, выходит где-то с левой стороны, или со стороны дверей, там у него небольшая такая, скажем, там ящичек, как его назовете, и там обязательно должен быть текст Писания. Выходит из дома, пошел домой, приходит опять, приложился опять, пожалуйста. Это уважение, но будьте внимательны. Это то, что вне было. Более того, им сказано, навяжи на руки твои, навяжи вот здесь. Священное Писание, не так ли? Новый Завет по-другому действует. Я внутрь вложу. Более того, здесь же Иеремия закладывает глубокую мысль, которую затем Иоанн раскрывает в своем послании. Говорит, уже не будут учить друг друга, брат брата, потому что все будут знать меня. Почему все будут знать меня? Иеремия дальше пишет, потому что я прощу беззакония их. Иоанн пишет, мы имеем помазание от Духа Святого, поэтому нет нужды, чтобы кто учил нас. Знакомые мысли. Это действие Нового Завета. Итак, в чем суть Нового Завета? Он действует изнутри. Он действует изнутри. Еще на одну мысль обратим внимание, затем уже чисто по тексту, который прочитали, следует, мы решим тоже, поговорим о некоторых вопросах. Сегодня существует, безусловно, против христианства, чем дальше, тем больше выдвигает очень много обвинений. И на Бога в суд уже подали, и на христианство подали в суд, то ли еще будет, ой-ой-ой. Знакомые, такие мы люди. И вот на таких людей смотрит Господь, и на все это спокойно смотрит. С сожалением смотрит. Вот сегодня существует мнение о том, существует огромное движение религиозное, утверждающее, что да, мы признаем Священное Писание, мы признаем Ветхий Завет, признаем Новый Завет, но вот есть еще, вот Бог заключил Новый Завет. То есть идет речь не о новом, а о новейшем. Правда, слово новейшее не употребляется, но дается понять, что да, вот все на Священном Писании, у нас есть еще отдельная книга, позвольте это движение не называть. Очень много судов сегодня связано с этим движением у нас в Америке. Интересно, я хочу обратить внимание на Священное Писание. Когда еще не был ни заключен Новый Завет, ни написаны книги Нового Завета, существовал еще Ветхий Завет. Он был разрушен. Он уже был разрушен. Бог побуждает мужа своего, пророка Иеремию, сказать эти слова. «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Написано? Написано. Теперь Новый Завет заключен. Мы прочитали текст. Мы об этом будем говорить. «Чаша моя – это Новый Завет моей крови». Где в Новом Завете, если Бог хочет, обратите внимание, Бог не открывает, ничего не делает, не открыв тайны своей рабам пророкам. Написано? Написано. Бог побудил мужа своего написать эти слова Иеремию, написал, что новый будет завет. Теперь, если вопрос, для того, чтобы заключить новейший завет, где-то должно быть сказано о том, что новый завет разрушен. И где-то в Новом Завете должна прозвучать фраза, она должна была быть записана, что Бог говорит, раз эти люди, как они разрушили, должно быть показано, как разрушили Новый Завет. Это Бог должен сказать, Бог должен сказать. Новый Завет разрушен, поэтому я новейший буду заключать. Поскольку такого мы в Священном Писании не находим, поэтому все заявления относительно того, что вот мы Новый Завет вам проповедуем, являются самой настоящей ложью и ересью. Бог заключил во Христе Иисусе Новый Завет. Он действует изнутри. Суть его – действие изнутри. И новейшего Бог, исходя из Священного Писания, и не предполагает делать. Новый Завет заключен в Иисусе Христе. Мы это хорошо понимаем. Важный момент, когда Бог будет судить землю, то Он будет судить, как Павел говорит, 17 глава Деяния апостолов, посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Это один текст. В Откровении мы читаем в 4-5 главе описание начала судов Господних, где написано, помните, да, вот Иоанн плачет, говорит, кто вот готов взять книгу, снять печати? Им говорит, не плачь, вот лев от колена Иудина. Посмотрел он, кого он видит? Агнца, как бы закланного, обратите внимание. Это важные тексты Писания, говорящие о том, что Новый Завет, который во Христе заключен, он будет действовать до прихода Христа на эту землю, до завершения человеческой цивилизации. И Бог будет разговаривать с людьми, вынося окончательный вердикт, окончательное решение, не группами, а лично относительно каждого. Будет все это делать на основании отношения человека к смерти Христа. Вот это библейская мысль. Еще очень важно, на что мы обратим внимание, говоря о Новом Завете, это то, что пришло время определенное, когда он был заключен, Новый Завет, это очень важно. Если Ветхий Завет был заключен тогда, когда, ну скажем, обратите внимание, огромная масса людей собралась около горы, вы это хорошо знаете, гром и молнии, такое оно потрясение было, так напугались люди. И они там, видя, находясь в явном присутствии Божьем, они впервые сами добровольно согласились на посредников. Вот эта идея сегодня существует у людей. Посредники нам нужны между Богом и людьми. Они говорят, нет, Моисей, ты иди, говори с Богом, приходи, нам говори, мы будем выполнять. Обратите внимание. Явно, видя руку Божью, они отказались от прямого контакта с Богом. Дай нам посредника. Вот эти посредники нам сегодня и помогают. Ну, вы реально понимаете, о чем идет речь. Мы на них опираемся, никаких посредников нет. Есть один посредник между Богом и людьми, это человек Христос Иисус. Так говорит Писание. Итак, Новый Завет в другое совершенно время был заключен. При других совершенно условиях. Поскольку, смотрите, мир идет, развивался своим чередом, свои законы, планы, все шло своим чередом. Собирается небольшая группа людей. Я имею глубокое убеждение говорить, что Новый Завет был заключен именно здесь, в Тайной Горнице. Нигде, нигде в Священном Писании не употребляется слово «Новый Завет» относительно смерти Христа. Это впервые оно употребляется здесь. Иудеи собрались, простите, ученики Иисуса Христа вместе с Ним собрались на Пасху. Это важный очень момент, друзья, очень важный момент. Христос сказал, я пришел не нарушить закон, а исполнить. А закон будет действовать до тех пор, пока все не исполнится. И тем, что Он с учениками собрался выполнить самое главное повеление Ветхого Завета, Пасху, Он собрался это сделать. По какой причине они не собрались в Тайной Горнице? Вы хорошо знаете. По причине Пасхи. Итак, это была последняя ветхозаветная Пасха, имеющая законную силу, доктринальную, юридическую. Но это была действительно последняя. И здесь же, при этих же людях, обратите внимание, при этом же законодателе, то есть Христе, здесь же, в этом месте, в этой горнице, устанавливается Новый Завет. Устанавливается новозаветная Пасха. Пасха наша, Христос заклан за нас. Это важно обратить на это внимание. Хлеб за вас преломляется. Кровь за вас проливается. Насколько категорично Писание говорит об этом. Эта чаша есть новый завет. Вот оно слово, кайнос, детекос. Новый завет в моей крови. Вот тот, о котором говорил Иеремия, он сейчас заключен. Боже, почему здесь нет, как сегодня принимается какое-то решение, он собирается, люди собираются там сами, двадцатки, тридцатки, сотни, собираются, подписывают документы. Господи, почему ты вот это не сделал в этот момент? Друзья, мысль здесь одна, вернее, на одно мы можем просто обратить внимание. Главная причина – Божий не соответствует с человеческим. Это отчетливо здесь показывается. Неудивительно, что Писание прямо говорит, Павел пишет, слово о кресте, чем является? Для погибающих является безумием, юродство, безумие, глупость, а для нас спасаемых сила Божья. Поэтому в этом нет ничего удивительного, в том, что Господь идет именно таким путем. Он закладывает то, что будет работать, и работать будет безотказно. Знает это Господь. Очень важный момент, друзья, еще который кроется в том, почему именно вот при таком ограниченном количестве людей Господь, Христос, устанавливает Новый Завет. Очень важно обратить внимание. Малое у Бога сильнее человеческого. Он собрал несколько людей, близких учеников, явно зная, понимая. Ему верить не надо было. Он вне времени, он все знает. Бог не верит. Он знает все. Он был уверен, знал, что вот эти люди, небольшая горстка людей, способны будут перевернуть мир. Завету Божьему ничего не сможет противостоять. Даже при всем том, что сегодня на Слово Священное Писание, на Церковь Христову очень много поношений. Это не первые люди. История повторяется. Господь спокойно на это смотрит. Последнее слово все равно не за людьми будет. Не за людьми, будет за Богом. И оно будет. И оно будет. Именно в этом заключается суть Нового Завета. Он новый. Еще одна очень важная, некоторые детали. Я понимаю, что могут при чтении текста Писания, особенно книги пророка Иеремии, возникнуть вопрос. А какое отношение мы, как язычники, можем иметь к Новому Завету? Потому что Писание прямо говорит, я заключу с домом Израиля и с домом Иуды. С северным царством и с южным царством. Это один народ. Я заключу с ними Новый Завет. А какое мы к этому отношение имеем? Не подскажете? Вот это для них. Павел пишет в послании к Ефесянам, мы чуть позже будем рассматривать, даст Бог жизни. Вы были в то время далеко, отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования, 2 глава. А теперь мы близки кровью Христовой. Обратите внимание. Вот этот текст Писания, 2 глава Ефесянам, дает нам полное право утверждать, говорить о том, что Новый Завет, во-первых, был заключен с кем? С народом израильским. Потому что первый с ними был заключен. Но этот завет, он не был заключен только с ними. И Павел об этом прямо говорит. Итак, жители Нового Завета, язычники, не являющиеся по евреями, по национальности, иудеями, израильтянами, по своей вере в Иисуса Христа, они имеют полную причастность к этому Новому Завету. Они часть этого завета, они входят в этот завет через принятие смерти Иисуса Христа. Еще на несколько моментов мы обратим внимание. И когда настал час? У Бога было свое определенное время. И очень важно, что вот именно в том, что ветхозаветная Пасха была совершена, и здесь же установлен Новый Завет, явно показывается согласование, хотя это неправильно употреблять по отношению к Богу, у него все согласовано и логично. Но завершается ветхий эпоха Ветхого Завета, и здесь же тот, кто совершил последнюю Пасху, он устанавливает новозаветную Пасху. Здесь же, в одно и то же время. Интересно, когда мы читаем, смотрите, уже непосредственно по тексту, 17 стих нашей с вами 22 главы Евангелия Луки, мы читаем так, «И взяв чашу, и благодарив, сказал, примите ее, разделите между собою». Будьте внимательны, вот здесь явно, и потом мы читаем в 20 стихе также и чашу после вечери. Это явно указывает на то, Лука при тщательном исследовании, как он об этом говорит, это было его внутреннее побуждение, которое действительно было продиктовано стремлением от Господа, вернее, влиянием от Господа, водительством Духа Божьего. Он все это решил тщательно по порядочку исследовать, как об этом первые 4 стиха его Евангелия говорят. То вот именно эта деталь выделяется очень четко у Луки. Поэтому, если говорить о принципиальных вопросах, что зачем следовало, то все-таки здесь, это не значит, что Матфей не прав, Лука не, простите, Марк не прав, Иоанн. Все-таки они писали, может быть, задача их была не в том, чтобы хронологию расположить в правильном порядке. Их цель была другая. Лука перед Господом поставил другую задачу, описать тебе все сначала по порядку, так написано. Поэтому явно видно, что вот в этом Господь ему и содействовал его желание. И он пишет, из этого прочитанного текста явно видно, что было две чаши во время, когда Христос собрался с учениками. Первая чаша, как знак выполнения Ветхого Завета. О чем мы читаем в 17 стихе? Он взял чашу, дал им, сказал, разделите между собой, все, и ничего более. И ничего более. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царство Божие. Все, что сопровождало, это слова, все слова, которые сопровождали первую чашу. После этого устанавливается новозаветнее служение, новый завет, новозаветняя Пасха. Читаем. И взяв хлеб. Обратите внимание. Порядок существует. Сначала хлеб, затем чаша с вином. И взяв хлеб. Возникает вопрос очень интересный. Вот как в Ветхом, так и в Новом Завете мы говорили о том, что в чем сходство Ветхого и Нового Завета? В том, что инициатором первого и второго является Бог. Есть еще одно сходство. Как первый завет, так и второй завет основан на крови. Я понимаю, неприятно это слушать, я это понимаю. Слишком много крови проливается. В этом и почему люди и не любят весть о Христе. И является это безумием для них. Опять возвращаемся к этому. Но если в Ветхом Завете эта кровь проливалась многократно, это кровь животных, то в Новом Завете это однажды пролитая кровь Иисуса Христа. Если Ветхий Завет, если человек приносил жертву за свой грех, эта жертва за грех не очищала грех. Обратите внимание. Кровь животных не может очистить грех. Она заглаживала грехи. Она, другими словами, удовлетворяла Божье правосудие. Согрешил человек? Пожалуйста, рассчитайся, если так можно сказать. Видимо, это была причина, почему грехи за деньги отпускали в Средневековье. Помните? Согрешил, заплати. Новый Завет на других основаниях зиждется. Однажды пролитая кровь. Христос пострадал однажды, и этой жертвы было достаточно, как Писание говорит, чтобы навсегда, так Писание говорит, сделать совершенными приходящих. Я понимаю, что поднимаю сложные вопросы, но хотя бы так, чтобы немножко оно в нас формировалось, что это действительно представление у нас правильно должно быть, правильно библейское понимать относительно Нового Завета. Здесь мы читаем, взяв хлеб. Хлеб явно указывает на тело Иисуса Христа. Это важный момент. При всем том, что завет заключен на крови, обратите внимание, но в Ветхом Завете эта кровь была животных, там мясо, плоть их приносите. Обратите внимание, какие слова там стояли. Здесь же написано «тело мое». Будьте внимательны, вот в этом и существенное различие. Как в Ветхом Завете приносилась плоть, кровь которой проливалась, так, кровь, плоть животных, в Новом Завете тоже, но уже не плоть, тело Христа, и тоже проливается кровь. Там была плоть животных, здесь плоть тела Иисуса Христа. Но главное здесь не страдание тела, это пролитие крови. Потому что Бог утвердил закон, без пролития крови нет прощения. Так говорит Писание. Вот почему кровь должна была быть пролитой. Взяв хлеб, благодарив, преломил, подал им, говоря, это тело мое, которое за вас преломляется. Будьте внимательны, важный момент. В Ветхом Завете, если человек согрешил, то он за себя должен принести в жертву. Так? Один раз в году приносилась жертва за народ. Один раз в году ее совершал первосвященник. Здесь Христос говорит, тело мое, оно не каждый из вас приносит жертву, оно за вас. Будьте внимательны, это говорит о том, что не надо приносить жертву, друзья. Не надо приносить жертву за свой грех в Новом Завете, жертву животных. Тело мое за вас предается. Уже это совершено, уже явно закладывается основание для фундамента Нового Завета – вера. Восприятие того, что сделал Христос для нас, и не больше. Нам не стоит, нет необходимости сегодня, Писание не одобрит, не поручает, не говорит, нам не надо сегодня приносить кровные жертвы, как христианам. Для того, чтобы грех был прощен, надлежит только одно. Через покаяние к Богу, понимаешь, что только мое покаяние, обращение к пролитой крови Христа, способно все очистить и удалить, и никакой крови животных. также чашу после вечери, говоря, это чаша новый завет моей крови, которая за вас проливается. Тело за вас, кровь за вас. В этом и заключается искупительная жертва, искупительная сила крови Иисуса Христа. Смысл. Это за вас. И что интересно, обратите внимание, Христос говорит, оно за вас преломляется и проливается. И ничего здесь о покаянии не говорится. Не так ли? Так что, теперь можно не каяться? Нет. Это чтобы вы знали, что жертва за вас принесена уже. Когда вы споткнетесь или согрешите, чтобы вы знали, жертва уже принесена. Поэтому у вас есть один путь принять эту жертву. Боже, прости меня! Мое покаяние в грехе, исповедание греха достаточно для того, чтобы сила крови Христа освободила меня от греха. Итак, Христос прямо сказал, это за вас уже сделано. На тот момент, когда Он говорил, это еще не было пролита кровь, тело не было предано. На сегодня мы говорим это как о прошедшем. Оно совершилось. Друзья, в этом суть благой вести Нового Завета заключается. Все сделано для нашего спасения, очищения, духовного взросления. Все сделано. Надлежит это понять и воспринять. А вот восприятие связано напрямую с нашей реакцией, с нашей верой. Дай Господь нам вот эти очень важные мысли, я понимаю, много здесь теории было, у нас дальнейшее служение еще будет, будем с вами благодарить Бога за тело и за кровь. Но вот эти вот библейские мысли, дай Господь, чтобы они хотя бы так немножко остались в нашей памяти, чтобы мы реально понимали, что действительно Господь делает все для нас, сделал все для нас, и чтобы понимали и соотношение Ветхого, Нового Завета, и на вопрос, когда был заключен Новый Завет, я думаю, у нас есть все основания говорить, он был заключен во время Тайной Вечери, как принято сегодня говорить, в то во время последней беседы Христа с учениками. Все совершено. Готовы ли мы это восприять? Готовы ли мы принять, что действительно Господь сделал все за нас, что кровь Его, тело и кровь Его за нас преломлялись и проливались? Мы будем благодарить Бога через видимые знаки за это. Дай Господь, чтобы мы понимали, что насколько серьезно мы призваны относиться к этой святыне. Насколько серьезно. Без рассуждения, без размышления, без исповедания пред Господом, друзья, сохрани Господь, чтобы мы протянули руку формально, чтобы выполнить заповедь, чтобы обо мне плохо не думали сидящие. В этом случае мы едим и пьем осуждение себе. Так говорит Писание. Поэтому у нас сейчас есть очень хорошая возможность преклониться пред Господом в молитве. Если сердце тревожит меня, если мучит меня, если действительно запачкался пред Господом, есть хорошая возможность прийти опять и принять действие крови Христа очищающей, чтобы грех мой был не просто покрыт, а прощен и очистен через мою молитву покаяния и исповедания. Бог нам дает эту возможность. Давайте к святыне Господней будем относиться осторожно. Аминь. Помолимся.